«Жив?» С надеждой и тоской спрашивает тихо-тихо, почти беззвучно Елена Усимского, а сама вся склонилась над носилками, впивается взором в страшно измененное лицо мужа. Хабар делает ей утвердительный знак и в то же время движением руки советует сдержаться. И, глотая, подавляя рыдания, подступающие к устам, Елена делает усилие, с улыбкой наклоняется над страдальцем и шепчет: «Здрав буди, княже мой любимый, что с тобой? Аль в пути недугу дали разойтись очень?» Но тут же она чувствует, что ее всю мутит. Тяжелый, невыносимо резкий запах тления ударил ей в лицо, и непроизвольно подносит Елена к лицу руку, стараясь рукавом опушенного соболем охабня защитить себя от этой одуряющей волны неприятного, отталкивающего запаха. Но тут же, опомнясь, поднимает руку выше и, словно стирая слезы с глаз, опять опускает ее. «А, ты здесь, голубка!» — раскрывая глаза, произнес Василий. «Что, узнала? Не испугалась? А Ваня? А Юра? Здоровы?» «Здесь Ваня, вот, а Юру побоялась студить, младенчика, и княгиня при этом указала на спящего первенца, которого овчина поднес почти к самым носилкам». Василий зашевелил ослабевшей рукою. Елена поняла движение, подхватила руку мужа, целуя ее на пути, и возложила на головку спящему княжичу. «Да благословит тебя Господь, сын мой первородный, княжите и владете на многое лето!» Многое лето, словно гулкое, но негромкое эхо, подхватили все стоящие вокруг. «Здесь ли отец митрополит?» Митрополит Даниил выступил вперед, ярко озаряемый красным огнем факелов, весь черный, с белым своим клобуком на голове, с пастырским, раздвоенным сверху посохом в руке, с четками на другой. «Благослови, владыка!» — стараясь лежа склонить голову к груди, произнес Василий. «Во имя Отца и Сына и Духа Святого, сим животворящим крестом благословляю тебя, чада, на телесное оздоровление и во искупление всех грехов». И, приняв крест из рук стоящего рядом архиерея, он осенил широким крестным знамением больного. «Аминь!» — опять зарокотало людское эхо. «Вот спаси тебя, Господь!» — сразу словно легче стало. «Чую, теперь доживу до утра. Увижу еще раз солнце красное!» — пролепетал Василий. «А я было боялся». Княжич Иван в это самое мгновение проснулся и от холода, проникавшего к нему за шейку, и от людского говора, ведь у него в опочивальне тихо так ночью, только и слышно, светильни в лампадах потрескивают, да сам он ровно тихо дышит, а тут совсем другое. Оглянулся, испугался, уже заплакать готов, вдруг увидал отца, хотя и не часто, и не подолгу приходилось занятому государю пестовать первенца, но любили они очень друг друга. И сразу рванулся княжич Иван к отцу: «Тятя!» Осторожно приблизил овчина ребенка к лицу Василия, пока тот пересохшими губами прикоснулся к волосам своего первенца. Ребенок разглядел страшную перемену, происшедшую с князем, сразу отшатнулся от отца, оглянулся, увидал мамку Челяднину и так рванулся к ней, что чуть не выпустил его из рук князь овчина. «Мамка, мамушка, боюсь! Страшный тятя какой!» — и зарыдал ребенок. Быстро схватила Аграфена Челяднина на руки питомца, нежно прижала его к груди, стала пестовать, утешать и шептать: «Помолчи, милый, желанный мой, не надо! Грех так, болен тятя, Богу молиться надо, чтобы выздоровел, вот так, сложи ручки и скажи: „Отче наш“». Ребенок понемногу утих и быстро снова заснул. Великий князь, в душе которого больно отозвался искренний возглас неразумного ребенка, вздрогнул было, но осилил себя и снова заговорил. «Аграфена, помни, слушай, о чем в мой смертный час прошу и наказываю тебе. Богом клянись и святым распятием его, и безгрешной кровью Христовой, беречи и холите младенца, наследника моего. На пять единую не отойти от него, душу свою и себя загубить, смерти себя предать, но его от всякого лиха хранить и беречи. Клянешься ли? Клянусь, и крест на том целую, положив руку на крест, протянутый Даниилом, а затем и прикладываясь к святыне, громко поклялась мамка и так без ума любившая своего выкормка. Ладно, верю, а вы, бояре, ближние, синклиты, стратиги и други мои, все клянитесь и крест целуйте на царство сыну моему первенцу, великому князю и царю всея Руси, Ивану Васильевичу. Клянемся и крест святой целуем на верность и царство великому князю и царю всея Руси, Ивану Васильевичу, опять зарокотало людское эхо. А удел Юрия и прочее по царству как быть? О том воля моя писана, и княгиня великая опекой и обороной сыну моему до его лет 15. Клянитесь в том же, с последними усилиями произнес Василий. Повторно зарокотали глухие голоса слова присяги. Ладно, крепко теперь будет. Братья в распрю какую затевать с княгиней и с княжичем, али до спору не допускайте, им своего довольно. Тебе, князь Михайло Глинский, тебе, Шигоня, и тебе, Иван Юрьевич, как наибольшие вы, с докладом по делам царским, как княгине ходить, пока сам царь в свое государево дело не вступится. Вот и все пока. А теперь в терем, в палаты несите меня. И окончательно обессилев, Василий замолк. Дрогнули носилки, покрылись обнаженные было во время присяги головы, колыхнулись конные, двинулись пешие. Теперь уже по обе стороны носилок идут провожатые. Справа Симский Хабар, Шигоня, Михаил Глинский, Юрьев Михаил. Слева княгиня сама, овчина позади нее, Головины тут же. Аграфена с царевичем новоставленным, так и не проснувшимся, в сани крытой села и скорее во дворец поехала. Гулко в морозном воздухе пронесся один удар с фроловской далекой башни. Полчаса всего прошло, а как много за это время совершилось. Новый царь. Иван IV, грозный по прозванию в грядущем, дан русской земле. 10 дней в борьбе со смертью мучится Василий. Настало 3 декабря. С утра у постели больного великого князя по его желанию в большой палате собрался весь синклит боярский, думские приказные и служилые воеводы и митрополит, а с ним духовенство знатное, высшее, и все близкие, братья, дядья, другие родичи царя, полна палата, окна, несмотря на мороз сильный, настежь раскрыты, ради духа тяжелого, что от больной ноги идет. День в приказаниях, в увещаниях, да в присяге прошел. Ежечасно омовение и перевязки целебные делают теперь врачи. И ножом резали язву, и огнем прижигали, каленым железом, и острыми кислотами жгли. Все напрасно. Поздно. Первые дни в лесах без хорошей помощи все дело сгубили. Кровь уж загорелась. По всему телу пошли темные пятна, признаки тления заживо. Где под кожей жилы бегут, так и видно там омертвение. Поздно. Василий это сознает, но спокоен. На вид, по крайности, делает свои распоряжения. Заставил братьев и бояр и воевод присягу сыну Ивану повторить. Княжича в покой привели, к себе его царь поднести приказал. Поднявшись с трудом, благословил его на царство крестом Петра Чудотворца и крестом Мономашьим, для которого взят кусок от древа Господня. «Буди на тебе и детях твоих милость Божья из рода в род, святые два креста да принесут тебе на врагов одоление, и все кресты, и царства, и державы мои тебе, сын мой и наследник, отдаю». Увели ребенка. Духовенство готовит посвящение во схиму умирающего государя. У ложа его братья теперь остались, великая княгиня Елена и бояре ближние. «Сына старшего благословил ты, государь! Благослови же Юрия!» — горячо просит великая княгиня. «Челом тебе бью о том, государь!» Небольшим уделом, Угличем и Полем, двумя городами всего, благословил малютку Василий. Не любит он Юрия. Рыдает растроганная Елена, сдерживая вопли, но государь словно и не слышит ничего, молит и заклинает обоих братьев слабым рвущимся голосом. «Братья, храните свято присягу великую, не зовите беды на Русь, на самих себя. Вспомните времена Шемяки окаянного, недавно еще бывало все, по правде каждый своим владей, и в чужое не вступайся. Такова правда Божия. Ежели и грешил я в том, тяжко милосердый теперь карает меня его святая воля. Полно, братья, клялись, ведь мы, успокаивают его братья. Ин, ладно, верю вам, а ты бы, князь Михайло Глинский, передохнув немного, сказал он, обращаясь к дяде Елениному, ты за моего сына, великого князя Ивана, за мою княгиню родную тебе и за сына моего, княжича Юрия, кровь бы свою пролил, тело бы свое на раздробленье дал. Поникнул молча головой старый Глинский. Слушай, жена, перестань, обращаясь к жене и боярам, продолжал князь, дело буду говорить. Успеешь наплакаться на поминках еще. Бояр, береги, слушай советов их, и они тебя оберегут. Сама своего ума не теряй, что на пользу Вани увидишь, а все же советов проси. Город я укрепил, наполовину дубовым от батюшки принял, белокаменным его сыну сдаю. Сама покуда, и он потом, мастеров заморских вы к себе маните, крепите и украшайте город, да и посады тож, особливо торговый. Торговыми людьми, как и ратными, земля крепка. Эх, рано смерть идет, задумано почато дело у меня. Стены там круг посадов, как и круг города, такие ж поставите. Шигоня, ты знаешь. Митя, обращаясь к Головину, сказал он, у тебя столбцы все, сколько на что серебра потребно. Скажешь, а то бы никто на свете Москве не страшен был за четверной каменной стеной, за молитвами угодников Божьих. Да и звонницу мою новую, великую, что в прошлый год я закладал, довершите, напомин души моей. Колокола тама есть знатные, вон Фрязинский в 1500 пуд, да в 1000 пуд его же. Недаром пусть наш град стольный, аки третий и неприходящий вовеки царственный град Рим ото всех стран, ото всех народов православных почитается. Вырастет сын, попомните ему эти слова мои. Да наберег, наберег царства, на Аку добрых воевод посылать. Ака, пограничная со степью кочевой река, звалась берегом царства. И сторожу, да еще... Но тут забытье овладело больным. Елену с детьми увели. Пора посхимить умирающего. Явились попы и митрополит для свершения обряда. Всю ночь они так и не уходят из дворца. Принесли перемонашку, рясу, возложили на Василия. Творят молебны. Уже началось моление, когда Василий очнулся, у него Евангелие и схима на груди. Рад, государь, умрет иноком. Время сколько, спросил он. Четвертый скоро, отвечал кто-то, гляди, к заутренням скоро ударят. А ныне отпущаешь, одиннадцатой заутренне не услышу я, залепетал слабеющими устами Василий. Перекреститься хочет, рука отнялась. Шигоня поднял ему руку, и Василий перекрестился. Через полчаса его не стало. Пока плакальщицы и богомолки выли и голосили, чуть княгиню не потревожили, на миг уснувшую, в это время митрополит сам омыл тело царя и, облачив, уложили Василия на возвышение в соборе. Под заунывный звон колоколов еще до рассвета потянулся народ без конца к соборному храму Пречистая Богородица, что в Кремле. Здесь же, на площади, как разноцветные волны колебались утром 4 декабря, ряды полков княжих в разноцветных кафтанах, белое знамя передовому полку и хоругвь белая. А там и зеленые, и пурпурные, и лазоревого цвета хоругви и кафтаны, колпаки блестящие. На хоругвях и иконы чудно вышиты, и орел византийский, приданная Софии Палеолог, матери Василия Ивановича, и драконы огнистые, и всякие страшила. Стройно подходят и равняются полки. Рынды в собор прошли, словно снегом блестящим, облиты в кафтанах парчевых, белых, с топориками. На царское место, на помост пурпурный, поставил митрополит младенца Ивана Васильевича. Стоит он, личиком побелел, глаза темные, широко раскрыты, словно в испуге. Все на мать, да на мамку Аграфену оглядывается. Тут же обе стоят, кивают ему, улыбаются, чтобы не плакал, а у самих слезы в глазах. Подходит митрополит, причт весь соборный и кремлевский главный тут же. Бояре, христиане православные. Торжественно осеняет митрополит Даниил крестом младенца царя и произносит громко, раздельно. «Бог, держатель мира, благословляет своей милостью тебя по воле родителя усопшего твоего, государь, князь великий Иван Васильевич, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Югорский, Пермский, Болгарский, Смоленский и иных земель многих царь и государь всея Руси, добр, здоров будь на великом княжении на столе отца своего». И он приложил холодный крест к пунцовым горячим губкам ребенка. В то же мгновение многоголосый, стройный хор грянул, словно сонм ангелов, многое лето. К детским звонким голосам присоединились гудящие октавы голосов. Стекла задрожали, огни замерцали в паникадилах. Царь-ребенок окончательно растерялся, а тут бесконечной вереницей потянулись мимо разные люди, все такие нарядные, в парче, да в рытом бархате, и здравствуют ему на царстве. Челом бьют, руку целуют и складывают к его ногам и меха, и сосуды кованые, и ларцы, и одежды богатые, кто что может. еле успевают прислужники уносить вороха мехов и груды драгоценных вещей. Уж ребенок еле стоит. Великая княгиня тут же, и Аграфена-мамушка, и овчина, которого он так любит. Стал боярин перед ним, сбоку немного, на колено, словно поддерживает царя, а сам попросту посадил его к себе на колено. Теперь легче, удобней Ивану. Только устал ребенок. От массы впечатлений, красок и лиц, от огней ярких в глазах рябит, они слипаются. «Не спи, постой еще, миленький, недолго уж», — говорит ему мать. «Погоди, желанный, не спи, вот леденчик», — шепчет мамка Аграфена и сует что-то в руку. Но он уже дремлет на коленях у дяди Вани, склоняясь головкой к широкой груди его. А из ворот Москвы первопрестольной, Третьего Рима названного, скачут во все стороны царства гонцы и берючи присягу отбирать, да и клич кликать, что воцарился на Руси великий князь и царь ее, Иван IV, по ряду Васильевич отчеством, грозный по прозванию в грядущем.